Здравствуйте, дорогие друзья, это YouTube-канал «Живой гвоздь», и мы ищем выход, собственно, мы уже идем вместе с Джоанной Стингрой по этому пути с 1984 года, когда она впервые приехала в Советский Союз, и временами заходим куда-то, где интересно и страшно. С нами Джоанна Стингрей, человек рок-н-ролл, писатель, актриса, музыкальный продюсер, автор хроники, уникальной хроники, главная атмосфера, благодаря которой многие из вас, я уверен, обрели себя. Джоанна, здравствуйте.
Здравствуйте, Стас. Привет.
Вместе с нами Александр Кан, музыкальный критик, писатель, журналист, автор нескольких книг о роке и джазе, переводчик всех вышедших книг Джоанны Стингрей, друг Джоанны, сотрудничавший с ней в годы пребывания в Советском Союзе, человек-энциклопедист, и я это точно знаю. Гуманитарный связной, как его называют, между рокерами и джазменами ленинградского андерграунда. Долгие годы обозреватель редакции культуры радио BBC. Я просто уверен, наш друг с большой буквы. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Стас, спасибо за представление.
Безумно рад встрече с вами. Кстати, друзья и наши зрители, присоединяйтесь к разговору со своими вопросами. Это прямой эфир. А я, собственно, Стас Крючков, благодарен каждому, кто сейчас с нами. Джоанна, Александр, мы виделись летом 2019 года в Москве, и, наверное, первый вопрос для затравки. А с тех пор бывали в российской столице?
Вы знаете, для меня последний раз я был в России, был год назад, январь, делал вот это большое открытие выставки, делал Виктор Цой, и тоже у меня вот это время был мой третий фотокнига там, поэтому я был там последний раз, январь, 22
году. Алекс? Александр?
А я был в декабре 21 года на презентации своей книги «Главные песни 20 века». Должен был приехать в марте на лекцию о еврейском джазе в Еврейском музее, но, как мы знаем, к марту уже ситуация самым радикальным образом изменилась, и все поездки стали невозможны.
Александр, я надеюсь, что вы будете помогать нам с переводом, если вдруг возникнет какое-то затруднение. Джоанна, вопрос к тебе. Всякий раз, когда открываю твою очередную книжку, вижу все новые и новые фото. Мне кажется, что их просто миллион. Больше из них часть сделана тобой и Джуди Филдс. А теперь новая книга, она вот только вышла. «Русский рок. Новая эра» она называется. Это такой знак, хорошая история. Никогда не заканчивается. О чем эта книга и почему в ней все время новые фотографии? Откуда их столько?
Да, ты знаешь, что вот это время, конечно, был иконик период, мы сейчас знаем. И слава богу, что я и моя сестра Джули делали много фото, много видео. Поэтому, ты знаешь, это важная история. И это история, что можешь дать людям сегодня что-то важное. Я делал всю книгу, I did them chronologically, Alex.
В хронологическом порядке книги шли.
Но и я делал, да, я делал вот так, но год назад я делал книгу точно на Виктор Цой, делал его 60 лет вечеринка. А сейчас эта книга, это мой пятый, и это время 88 до 90. Вот это период. И это период был очень счастливый период России. Это был полный рост, вот это гласность. Поэтому дело рокера вот это время. Они могут первый раз делать гастроли, где хотят. Они могут делать запас, быть на мелодии пластинку. Они могут быть на телевидении, на радио. Все было открыто, дело вот это рокера, вот это год. А самое важное вот это время – это был первый раз, что все мои друзья, все вот этот рокер, может быть гости и смотрит западная сторона. Поэтому много моих друзей вот это время был гости ко мне в Лос-Анджелес, много было Европа. Поэтому это был очень интересный период. Поэтому я очень довольна с этой книгой, что люди могут смотреть вот эту атмосферу.
Вы говорите о времени счастья, Джоанна. Всякий раз, когда я пересматриваю интервью с тобой, вспоминаю одно слово – очарованность, страсть, да, вот такой восторг какой-то человеческий от времени, от эпохи, и пытаюсь сохранить и оправдать в себе и в своем восприятии себя это очарование временем и страной. Скажи, вот если делать проекцию того времени, от 88-го, да, ко дню сегодняшнему, тебе не кажется, что мы лично тебя за последний год подвели, этого очарования не стало меньше?
Is this about, has Russia disappointed me?
Yeah, well, let you down. Has the feeling of charm and delight that, and admiration that you had to Russia, has it gone?
Well, first of all, in the last 4 or 5 years, I felt a feeling around the world and within myself that something isn't enough in the world. We're not as happy as we should be in the last 4 or 5 years.
В первую очередь, что я хочу сказать, что, наверное, уже за последние 4-5 лет я чувствую, что мир изменился. Дело не только в России, какое-то ощущение счастья уходит. И это ощущение есть.
And I don't think it's Russia that let me down. I think it's people that let other people down.
But... Не Россия подвела, как изменило мое отношение к себе, а люди, определенные люди, которые стоят во главе.
Но для меня Россия всегда будет вот это волшебное место, кто перемен моя жизнь. Ты знаешь, много кто я сегодня, это из России, это из мой русский друзья там, кто помогал, кто я сегодня. Поэтому для меня русские люди, Россия всегда будет стоять внутри моего сердца.
Поскольку мы руководствуемся такой хронологической логикой, начну вот с той поры, которая посвящена... У меня две твои книжки, да, Джоанна «В стране чудес» и предыдущая, предшествующая вот этой новой эре. К 80-м. В чем особенность той эпохи, когда ты впервые увидела Союз, и что из этой эпохи, к сожалению, никогда больше не повторится ни при каких условиях. А что будет, на твой взгляд, повторяться вновь и вновь?
Oh, Alex, you better tell me.
Well, I want to go back to the time that you came over to the Soviet Union, to Russia, and the feeling that you had. So what do you think from that time has been preserved or and what could be repeated and what has gone away forever?
Ты знаешь, вот этот период, вот этот Ленинградский рок-клуб, все вот это чувствовало искусство Ленинграда, этот период, это был волшебный. Это не было, что ты можешь делать. Это просто случилось в нашем мире. Это что-то на небо стоит. Правило, что что-то волшебное случилось. Это была Америка на 60-х годах, все вот это первое рок. И это была Россия на 80-х годах. Поэтому это не важно, что был этот период, политика другой. Это был, it was like its own world, this creative world.
Это был как мир сам в себе, это был свой собственный мир, свой особый мир.
And it was organic, without thought.
Очень органичен.
Уникальная, неповторимая история, я понимаю. Ты рассказывал, что наряду с Севой Гакелем, одним из первых людей, с которым вы близко познакомились, был для тебя Борис Гребенщиков. Он занял вполне определенную позицию в минувший год. Вы поддерживаете сейчас с ним связь и разделяете ли тот взгляд на мир, который он несет по жизни?
Да, я говорил с Борис каждую неделю, мы просто через WhatsApp говорим через это. И ты знаешь, я могу сказать, что Борис, по-моему, он один из всех человек в моей жизни, я знаю, что он видит мир. He's probably the most peaceful person, Alex, that I've ever met.
Один из самых мирных людей, которых я когда-либо встречала.
He doesn't even like conflict between friends or somebody being mad at him. He never likes any conflict. He likes everybody to be calm and happy.
Он даже не любит конфликты между друзьями, не любит, когда возникают какие-то противоречия. Он любит, чтобы все вокруг были в согласии и в мире, и в дружбе, и в любви.
И что Борис сказал мне, как я сказал, что мы можем сделать, все это страшно. И он сказал, ты только... должен, ты не должен думать о мире, ты должен быть мир, ты должен жить как мир. You have to become peace, meaning you have to be friendly to those around you.
То есть ты должен сохранять мир в себе. Мир должен быть в тебе, и ты должна быть дружелюбна по отношению, сохранять вот это вот отношение дружеское к другим людям. Это самое главное.
Ты знаешь, сейчас это как раньше, и сейчас Америка, это начало 5 лет назад, люди должны стоять Америка, один сторона или нет. Ты ли стоит на сторону, как Трамп, или нет. И для меня это как глупый, что это есть, that there's this divide between people.
То есть это разделение между людьми кажется мне глупым.
И сейчас тоже, ты должен или стоять в Украине, или стоять в России. А я говорил с Борисом, я сказал, ой, у тебя сколько концертов в Европе, очень много стран, он сказал, да. И я сказал, вот это народ, твой концерт, это только русские люди. Он сказал, нет, я сказал, это только... люди из Украины, он сказал, нет. Я сказал, это вместе, русские и украинские люди. Он сказал, да. И я сказал, они вместе. И все очень любят вот этот концерт и слышат, и они вместе. Он сказал, да. И я сказал, как это интересно, что один из малого места, где русские и украинцы могут быть вместе, быть счастливы, это на концерт Гребенщика, конечно.
Алекс, можно вам вопрос?
Да, конечно.
79-й год. Вы сопредседатель клуба современной музыки в Ленинграде вместе с Курехиным, насколько я понимаю. Какой вы увидели вот спустя 5 лет Джоанну, когда она приехала? Может быть, вы позднее познакомились? Просто я читал, что это не Джоанна рассказывала Цоя о группе Smiths или Cure, а... он познакомил ее с современной английской музыкой. И вот если вернуться к этому клубу современной музыки, это значит, что хорошо дело-то было поставлено.
Ну, история клуба современной музыки – это отдельная огромная история. Я не думаю, что мы сейчас можем долго и подробно о ней говорить. Действительно, он возник в 79-м году. Джоанна приехала в 74-м. Мы с Курехиным занимались... 84-м.
80.
Да, конечно, в 84-м, 5 лет спустя. Мы в клубе современной музыки с Сергеем Курехиным занимались главным образом авангардом, современным джазовым авангардом. К поп-музыке мы тогда относились с некоторым пренебрежением. Я вообще считал, знаете, так самонадеянно, что рок-н-ролл мертв задолго до того, как Борис Гребенщиков спел эту легендарную фразу. Мы переключились полностью на какую-то такую более серьезную музыку, как нам тогда казалось. И поэтому, когда... Но к тому времени, правда, уже в 81-м году возник рок-клуб, и, конечно же, вновь интерес к рок-музыке пробудился. И «Аквариум», и «Странные игры», и кино, и «Зоопарк», и «Алиса». Все это, конечно, было ужасно интересно, ужасно свежо, ужасно здорово. И «Поп-механика» уже была к тому времени, когда приехала Джоанна. Поэтому, но все равно, как бы, мои личные интересы, они, в общем-то, относились к музыке более серьезной. Джоанна же приехала молодой, наивной, 24-летней девушкой с такой выбеленной челкой. И, честно говоря, я поначалу относился к ней несколько скептически. Но потом мы как-то подружились, она человек очень открытый, и с ней всегда было ужасно интересно и приятно общаться. Но самое главное, когда возникла идея этой пластинки Red Wave, издания пластинки 4 групп Ленинградского рок-клуба в Америке, я сразу понял, что это огромное и важнейшее дело. И я полностью подключился к этой работе, поддерживая ее и поддерживая весь этот проект. Ну и, наверное, да, то есть как-то вот так вот. И с тех пор, в общем-то, мы стали неразлучными друзьями. Вот уже сколько... страшно сказать, больше 40 лет.
Нет. Несколько лет.
Почти 40 лет, да.
А можно вам двоим вопрос? Вот если как критика и как продюсера, и вас, Александр, и Джоанну спрошу, как поменялась бы траектория современной российской, я не скажу рок-музыки, а вообще музыки такого широкого охвата, если бы вот тогда вы в качестве исполнительного продюсера Джоанна не запустили эту красную волну по-моему, если бы Джоанна не привезла первый Fender Stratocaster Борису Гребенщикову, а кассету с его записями не получил бы Дэвид Боуи.
Джоанна, did you get the question?
Да, что будет случилось, если да. Я не была в России? Да. Ты знаешь, я думаю, что что было это время Ленинград, это it was growing and growing. Вот это.
Да, оно все равно, движение росло.
Да, и я думаю, что это будет на весь мир один дорогой или другой. Это просто случилось, что это я. Ты знаешь, как-то я приехала в Россию, я видела Борис, и я был, ой, как фантастика, я должен делать что-то. Борис, я буду вернусь в Россию еще раз, что тебе нужен? И он и Сева, они делали глаза. А опять человек из Запада знает, что это интересно, и хочет вернуться, но они не будут вернуться. Потому что как-то ты вернулась в твою страну, ты забыта Россия, ты делал твои работы. Но я был первый человек, то я вернулась. И не один раз. И я вернулась еще, еще, еще. Поэтому для меня это просто немножко судьба, что это был я. Что я приехала там и смотрела все это. Но все равно это будет случилось без меня.
Давайте я отвечу
да, на этот вопрос. Алекс.
Ну, Джоанна скромничает, говорит, что это случайность, но, видимо, любая случайность, она закономерна. И я хочу сказать, что переоценить роль Джоанны в той судьбе, которая сложилась вокруг русского рока в 80-е годы, совершенно невозможно. Red Wave, «Красная волна», был абсолютно прорывом. Это было первое издание русского рока за границей. Об этом писали абсолютно все крупнейшие газеты. Телевизионные станции об этом говорили. Русский рок вырвался. Никто ведь об этом вообще не знал, не подозревал о существовании русского рока в мире. И вдруг это такая громкая история. Ну и затем выход «Красной волны», это был 86-й год, самое-самое начало перестройки. Перестройка только забрезжила. И благодаря «Красной волне», благодаря определенному скандалу, который возник вокруг «Красной волны» в Советском Союзе, Джоанне тогда запретили въезд в СССР на полгода. Она даже не смогла попасть на собственную свадьбу с Юрием Каспаряном. Но вот весь этот развернувшийся скандал советские, все-таки перестройка была, в общем-то, перепугались и поняли, что перегнули палку, что наоборот, нужно, чтобы эти группы, которые на обложке Red Wave объявлены как underground bands, да, то есть подпольные группы, нужно немедленно вывести их в состояние подполья, и «Красная волна», эта пластинка, она сыграла решающую, абсолютно решающую роль в той, ну, легализации рока, русского рока, который начал происходить в 86-м и 87-м году. И еще один момент я хочу отметить. Дело даже не только в том, что Джоанна сделала тогда, а в том, что она делает сейчас вот с этими книгами последние годы. Вот уже 7 книг вышло, я с огромным удовольствием их перевожу и сам погружаюсь в это время. И вы знаете, да, здесь огромное количество, конечно, фотографий, совершенно уникальных, которых ни у кого больше нет. И взгляд ее на книг, на самом деле, об истории русского рока вышло немало. Но то, что сделала Джоанна, это совершенно уникально, потому что это такое, знаете, совмещение взгляда снаружи. Она ведь иностранец, приехала и смотрит как бы на все то, что происходило, своим иностранным взглядом. А с другой стороны, она погрузилась в самую глубь нашей рок-тусовки, была дружна со всеми. И это как бы такое уникальное совмещение взгляда снаружи и взгляда изнутри. Эти, мне кажется, чрезвычайно ценные ее книги, как, в общем-то, абсолютно уникальный документ эпохи.
Друзья, я призываю вас присоединяться к нашему чату, задавайте свои вопросы, я попытаюсь их в случае, если они будут интересными, обязательно передать. Александр сейчас упомянул о Юрии Каспаряне. Джоанна, ты наверняка ведь знаешь о возрождении группы Кино и их успешных концертах, но без Цоя. Как ты считаешь, в эту реку можно войти дважды?
Ты знаешь, я думаю, что вообще Кино и Виктор будут стоять всегда. Это просто вот эта вещь, непонятно почему. Но, как я сказала раньше, я чувствовала, что последние 4-5 год люди весь мир чувствовали, что-то не хватает, что шашка небольшая. И есть что-то из Виктора, его голос, его тон, его текст, его музыка. Вообще это... делать чувство внутри людей, что-то тепло, что-то как чувство, как дома. Поэтому я думаю, что вот эта музыка Виктор, это очень нужно сейчас. Я думаю, это просто что-то волшебное, это трудно сказать со слов. Но я видела вот этот первый концерт Кино, по-моему, 2-3 года назад в Москве, и я знала, что это будет хороший концерт, потому что мы все знаем эту песню. Каждый раз ты сначала слышал, но еще песни, что-то внутри, да, да, это мой друг, это песня. Мы все знаем, что эта песня, это стоит очень сильно внутри у нас. Но я был очень большой сюрприз, что на этот концерт есть очень много фильмов сзади на сцене, что сын Виктор Саша Цой сделала. И вот это все фильм для меня, это дал вот этот концерт на очень высокое место, потому что вот этот фильм был просто большое искусство, это было интересно, это был some of the little films reminded me of Metropolis. That futures film, Alex?
Некоторые какие-то съемки, видеокадры, которые проецируются на экране во время концерта Кино, по своей экспрессии напомнили мне легендарный фильм Фрица Ланга «Метрополис».
Я просто был очень удивлен, как талант Саши Цой есть, и как он понял его папа. Потому что если Виктор хотел сделать что-то маленький фильм для концерта, он будет делать очень хорошее, похожий стиль, как Саша. Поэтому для меня это был реально самое важное. Это концерт, вот это все в фильм сзади. Без этого, это еще музыка вообще, это хорошо, слышала Кино, но вместе это фильм для меня, это было что-то очень большое и интересное.
А как ты относишься к тому, что в России песни Цоя, ну, в частности, группа «Крови», да, «Перемен», довольно часто звучат на митингах самого разного рода. Группа «Крови» сейчас звучит на провластных митингах. Что ты думаешь об использовании имени и вот того волшебного, о чем ты говоришь, доброго и светлого, в политических целях?
Ты знаешь, я говорю... много последних лет, когда я делал все это книги, есть много интервью, я сделала с Цой. И для меня это понятно, что его музыка — это не была политика. Он говорил по поводу войны, что каждый человек есть внутри. Все его текст, все, что он хотел люди делать, что они начали думать, кто они, почему они стоят, эта земля, зачем они здесь, что нужно делать. Ты знаешь, это все по поводу вот это духовный, все внутри. Поэтому я не думаю, что он будет рад, что люди делают его песни для политика. Это не было, Виктор.
Вот в этом издании нынешнем, да, «Русский рок. Новая эра», есть твое интервью с Цоем, где вы говорите о фильме «Игла» Нугмановском. Это 88-й год. Он говорит, что настоящих героев в отечественном кино до сих пор не было, он там говорит. Не было у нас Супермена. А он стал для своего поколения героем, это безусловно. А вот в фильме Кирилла Серебренникова «Лето» этот герой живет, ты наверняка видела это кино.
Ты знаешь, я видела «Лето», и я очень понравилась этот фильм. Ты знаешь, если я не знала все вот это люди, из этого фильма. Я буду просто думать, ой, крутой фильм. Это немножко похоже вот этот западный фильм «Almost Famous», Алекс, этот фильм. Independent kind of artsy film.
What's the film?
Almost Famous.
What?
Almost Famous.
Almost Famous, да. Был такой фильм, почти знаменит, о молодом рок-журналисте. То есть он фильм сделан в духе вот таких вот каких-то независимого американского кино.
Yeah, a good independent artsy film. Но что я знала, вот это люди на фильме, это место, было несколько проблем для меня. Первое, что Виктор, и как он был на нашем мире, был специальной энергией. А вот это актер, который играл Виктор, для меня не получилось вот это. Поэтому это было очень трудно для меня смотреть этот фильм, потому что вот этот человек, кто играл Виктор, не чувствовал похожего. Ты знаешь, есть несколько людей в нашем мире, которые они гуляют очень легко. Как some people walk like they're a half an inch off the ground.
То есть они как будто бы подпрыгивают, то есть как бы некоторая неестественность была в поведении персонажей фильма.
А Барышников гулял как это, Брюс Ли, а Виктор тоже. А вот этот актер, он не гуляет, он, ты знаешь, его энергия тяжелый. Поэтому это для меня был немножко проблем. А второй проблем, это я понимаю, когда ты делаешь фильм из реальной истории, ты можешь переменно немножко делать что-то фантастика, что-то больше интересное в фильм. Но это трудно, когда ты перемен из этого фильма история. И когда ты смотришь этот фильм, после фильма ты думал, что это был Майк Наменко, кто нашел Виктор и делал Виктор на рок-клуб. А это был Горбенчаков. Поэтому they changed the legacy of Boris.
То есть они просто, попросту говоря, изменили наследие Бориса в его роль в становлении Виктора. То есть они переместили, сместили акценты на Майка, что было искажением на самом деле.
Ну, Кирилл же не делал байопик, да? Он делал арт, да? Он делал художественное произведение.
Да. И из арт. Это был прекрасный фильм. Ты знаешь, вот этот час на автобус, где вот это обычно люди сидят, и потом начало поет The Passengers Iggy Pop. Для меня это было просто фантастика. Ты знаешь, атмосфера этого фильма, все вот это было хорошее. Но из истории, что он перемен, и, you know, he took something away from Горбенчаков, and that to me is not good.
Ну, то есть он просто украл, по сути дела, какую-то часть наследия Гребенщикова относительно Цоя, и это для меня, в общем, неправильно.
Но фильм хороший, он
отлично.
Очень умный.
А я слышал где-то, что у вас были свои планы на создание байопик-сериала по Цою, или я заблуждаюсь здесь, это не так?
Нет, у меня был контракт полтора года назад для телевизионной серии из моей книги, из мой опыт. Но сейчас это все на пауз, потому что все Америка, Россия, все это плохо, все это нет, не может делать ничего. Ты знаешь, для меня это как все обратно, 35 лет. Много чувствовал, как это чувствовал, когда я приехала в Россию, где все американец не любит русский и думает, что это плохо. Опять сейчас. It's like a flashback. It's like a déjà vu, Alex. It's so insane.
Как déjà vu. Мы возвращаемся в прошлое, то, которое было до перестроечные годы, когда отношение к России и к русским было, в общем-то, подавляющим в своем большинстве.
Это чувствуется сейчас, да? Плотно чувствуется в Америке это настроение?
You feel the sentiment now, this negative mind.
Почти одинаково из 35 лет назад. Почти одинаково из 84 года. Ты не можешь. Ты знаешь, вот это люди, кто у меня контракт с фильмом, сказал, Джанет, мы не можем сейчас говорить с Netflix, FX, вот это все большой компании, ничего по поводу России. Сейчас все вообще о России — это плохо. Поэтому мы нужно ждать дело будущем, а потом мы будет еще раз получилось большой компании. Это все похоже. И ты знаешь, люди просто думают, что опять они... Ты знаешь, для меня это как страшно, потому что вот эта пластинка Red Wave, это точно... Вот эта пластинка Red Wave, я сделала точно, дело открыть глаза американец, потому что они думали вообще, все русские это плохо, мы должны быть опасны, все русские. И это вернулось. Как это может вернулось? Как жизнь получилась, как это? Поэтому это то же самое. Поэтому я думала, что я должен опять делать мою книгу, делать документальный фильм, делать, что я могу, что люди Америки не забыть, что есть интересно, хорошие люди России.
В книге, в главе о концертах, о туре, ты вспоминаешь о выступлении с группой «Центр» в Запорожье. Сейчас это место, где погибают люди. Что ты думаешь по поводу того, что происходит? Вот лично, Джоанна Стингрей.
Ты знаешь, это очень странно смотрит место, где я был, и помнит, как это было, как я делал там. Ты знаешь, мой первый гастроли был Украина, и я играл в Запорожье, и я помню, было много народу, они были счастливы, они кричали, они были добрые, это был очень хороший опыт для меня. И дело смотрит это сейчас, это просто ужасно. И ты знаешь, я просто грустно. I'm sad about humans, Alex. Why we have to keep repeating ourselves and fighting and killing each other.
Просто ужасно тяжело осознавать такую человеческую природу. Почему мы опять и опять должны убивать друг друга? Почему опять царит ненависть? Это просто от этого у меня сердце разрывается.
Кажется, здесь можно точно сказать, что не должны. Алекс, а можно вам адресую, Александру, адресую вопрос? Вот Джоанна упомянула о том, что с Netflix там... на паузу все, да? Вы же долгие годы продюсировали российскую программу Лондонского джазового фестиваля. Сейчас эта программа тоже на паузе?
Ну, на самом деле, это было, к сожалению, не так уж долгие годы. Это было в течение нескольких лет, во второй половине 2000-х годов. И стало это возможно только лишь потому, что некая московская компания получила поддержку от мэрии города Москвы. И меня попросили стать художественным, так сказать, директором этой программы. То есть я отбирал музыкантов, но... практически все финансирование, оплата дороги и оплата гонораров российским музыкантам шли из России. На этих условиях лондонский джазовый фестиваль соглашался принимать российских артистов, потому что, к сожалению, звезд мирового уровня российский джаз так и не произвел для того, чтобы они самостоятельно могли как-то привлекать публику для концертов. Ну вот в течение нескольких лет, это продолжалось примерно лет 5, но вот тогда нам удавалось каждый год каких-то российских музыкантов привозить в Лондон, и, в общем-то, российский джаз присутствовал в программе Лондонского джазового фестиваля. Но это прекратилось довольно давно, тогда не по политическим, а сугубо по финансовым причинам. Но сейчас, конечно, то, что говорит Джоанна, относится и к этому моменту. Конечно, это уже сейчас возобновление этого было бы просто невозможно, даже если бы нашлись деньги.
С нами Джоанна Стингрей, Александр Кан, культуртрегеры, можно так вас назвать. Пока мы рассматриваем фотографии в новой книге Джоанны Стингрей «Русский рок. Новая эра», хочу напомнить, что у наших зрителей есть потрясающая возможность зайти на сайт Shop Dilettant Media и посмотреть представленные там новинки. В частности, обратите внимание на книгу американского популяризатора науки Сэма Кина. Она называется отряд отморозков, миссия Алсос, или кто помешал нацистам создать атомную бомбу. Ну и кроме того, на «Дилетанте» классная подборка книг, многие из которых в единственном экземпляре. Серия называется «Малая библиотека шедевров». Полистайте обязательно нашу ленту, это никогда не будет лишним. Джоанна, как ты думаешь, похоже ли, вот отчасти ты уже отвечала на этот вопрос, но тем не менее я вернусь к нему, похоже ли условия, которые возникли в Советском Союзе вот тогда, в том самом 84-м, на те, которые могут возникнуть, я в это верю, после того, как нынешнее состояние, да, нынешнее положение России станет иным, когда она вернется в некую норму.
Ты знаешь, последние несколько лет, как я был в России и делал интервью, много журналистов спросили меня: Джоанна, все сказали, что новая холодная война будет. Ты уверен в этом? И я все раз сказал: нет, это невозможно, потому что это совсем другое время. Ты знаешь, на 84 году это очень просто делать холодная война, потому что мы только слышали из России, что новости хочет дать у нас, что наша политика хочет дать у нас, и тоже внутри России, что они смотрят из Америки. А я сказал, что сейчас второй холодная война не можешь, потому что у нас есть наш интернет. У нас как люди можешь еще говорить, покажи фото, делать вот это. Поэтому я думаю, ты не можешь. А я был совсем не прав. Потому что вторая холодная война есть. И я просто не понимаю вообще сейчас, как это все случилось. Ну, ты знаешь, есть что-то больше, чем эта проблема. Есть большая проблема в нашем мире. Ты знаешь, я очень большая проблема Америка, я думаю, что это может быть в России и другое место тоже, но это вот это новый cancel culture. Alex, that this new cancel culture.
Культура отмены.
Это как большая больница Америка. Люди все время хочешь дай другой человек вниз. Если кто-то сказал что-то на интернет, что они думали это, другой человек сказал: ты плохо человек, ты грязный, ты вот это. Ты знаешь, вот это плохо слов, что люди говорят друг другу сейчас. И как все хотят, что другой человек будет вниз. А я не понимаю, что случилось. Ты знаешь, мы все люди, мы все хотим похоже, мы хотим нормальное место жить, мы хотим нормально работать, что мы, может, получили деньги, купить пищу, дела наша семья, мы хотим, что наши дети, может быть, на школу, что они будут healthy, что они будут... мы все хотим похоже. Как мы получили все вот это сейчас? Люди просто нехорошие дела друг друга. Это дело меня сумасшедшее. Полный рост сумасшедший.
А как историка рока могу спросить, вот можно было предположить, вообще ты допускала в своей голове, что через 35 лет там БГ, Шевчук, телевизор, Троицкий так существенно разойдутся во взглядах на происходящее, на вот этих людей, которые вокруг, с Ревякиным, с Кинчевым, с Сукачевым, с Бутусовым. То есть это разные взгляды на мир людей, которые всегда говорили о мире. Это удивительно. Что ты думаешь по этому поводу?
Первое, все человек есть его дороги, его опыт, все перемен, как это. Но это важный вопрос. Я знаю, что много людей хочет спросить меня этот вопрос, поэтому я буду ответ английский, что я могу реально сказать. So, first of all, Alex, I have learned in my life, time and again, from my experience, from being older, that you really have to try to not judge another person.
По своему опыту жизненному, став старше, я пришла к выводу, что нельзя судить других людей.
You never know another person's circumstance, what they're going through inside and what they're dealing with and why they make their choices.
Ты никогда не знаешь, что внутри у человека, какие у него обстоятельства и по каким причинам он делает тот или иной выбор в жизни.
Therefore, all I can say is that all of these rockers had a huge impact on my life and who I am, and I love them, and I still love them all.
Поэтому единственное, что я могу сказать, что все эти рок-музыканты, перечисленные как с одной, так и с другой стороны, сыграли огромную роль в моей жизни. Я любила их и по-прежнему люблю.
You know, when I grew up, my mother was all about etiquette and manners. And one of the phrases my mother always said to me and my sisters, if you don't have something nice to say, don't say anything at all.
Когда я росла, когда я была ребенком, мама моя огромное внимание уделяла обучению этикету и манерам. И она всегда мне говорила, и это запало мне в душу. Если тебе нечего хорошего сказать о том или ином человеке, не говори вообще ничего.
Ясно. Александр упомянул о строчке из Гребенщикова «Рок-н-ролл мертв». Ясно, что поэтический мир есть мир, который допускает сотни интерпретаций. Я всякий раз вспоминаю именно вот эти слова из песни «Шаг вверх, шаг в сторону», «Их мир позади них». Мы для того, чтобы... За спиной, да. Мы недостаточно высоко стремились, чтобы не смотреть за спину, да, чтобы оказаться впереди или в небе, вот в том самом волшебном мире, о котором ты говоришь. Мы забыли о чуде, мы забыли о том, что такое чудо. Все вместе. Я не говорю так о тех, кто живет в России, я не говорю о тех, кто живет здесь. А вот в мире как таковом забыли о мире, о его ценности, о важности того, что есть мир. Как ты это чувствуешь?
Joe, I guess you need this to translate, do you?
No, I'm going to just answer anyway. Ты знаешь, я могу сказать, что Борис всегда, he's just the voice of reason, and he's so philosophical.
Борис всегда был голосом разума. Он человек полный мудрости и философии.
Они давно, как я говорил с ними, сказал, я не могу понимать, почему. Почему это случилось сейчас? Это как, это просто плохо. Война, это ужасно. Я всегда за мир. Борис, ты тоже за мир. Как это может случилось? И он просто спокойно сказал, Джана, война всегда была. Это была из истории, всегда была что-то война. Просто этот раз эта война, это близко наш дом. Это всегда было. Мы только должны делать, что мы можем делать, как быть хорошие люди, что мы можем внутри чувствовать добрые дела, все люди, попробовать делать что-то маленькое, хорошее дело, кто-то другой. Это только что мы можем делать. И ты знаешь, он всегда... Даже когда я был молодой, и даже сейчас, Гребенщиков все время дай мне больше понять по поводу нашего мира, по поводу жизни, по поводу людей. Его слов — это очень проф, и это важно.
Джона, с кем еще из музыкантов Ленинградского рок-клуба вы поддерживаете связь вот так вот на короткой ноге, постоянно переписываясь так, как с Борисом?
Да, я, ты знаешь, как я уехала из России в 96 году, много лет я не говорила никто, потому что не было интернета, не было iPhone, но, по-моему, 2017 я встретилась с Гребенщиков в Лос-Анджелесе, и после этого я поняла, что все русские рока на Facebook, и все опять вернулось. А я говорю с Сева Гако, я говорю с Африка, я говорю с Виктор Сологуб, когда я была в России, я встретилась с Гарик Сукачев. Много, ты знаешь, что это жалко, что много не жить больше. Поэтому для меня дело в самой книге это важно, потому что вот эти лингарные люди, кто не жит, это просто моя судьба, что я помоги, что их слов, их музыка, их энергия еще стоит на будущем. И ты знаешь, и Алекс, конечно, он как один из моих самых близких друг. Мы говорим все время, он все время делал перевод для меня, но он больше, чем это. Когда я делал книгу, он помоги меня. Я спросил, что ты думаешь о этом, что ты знаешь, это вот это как самый близкий друг, что ты спросит каждый вещь из твоей жизни. Я очень часто звонил. Алекс, что ты думаешь о этом? Алекс, ты знаешь, что случилось с меня вчера? Алекс, ты знаешь, что я смотришь? Наши два жизни — это реальные, очень близкие. Я так довольна и любит этот человек, Алекс. Он реальный прекрасный человек.
Александра, а вы как чувствуете, вот эта эпоха, она может повториться вот в своей уникальности, вот так, как это чувствовалось тогда, так, как это происходило тогда? Ну, понятно, что в истории все может быть. Но вот именно подобного масштаба, вот такой вот реальной волной, о которой вы пишете, о которой вы говорили, которую вы создали.
Ну, не знаю, хочется как бы банальную фразу сказать, что нельзя дважды войти в одну реку. Повториться, конечно, ничего не может. Повториться, именно повториться так, как это было. Другое дело, что меняющиеся обстоятельства. Вот вы знаете, ведь тогда, когда наступила этот всплеск, эта невероятная волна творческая в нашей советской культуре 80-х годов, страна ведь была далека от каких-то позитивных моментов. Тоже был застой, была полностью советская диктатура, царство КГБ, все зажимали. Однако вот какое-то ощущение, предчувствие чего-то такого, оно в воздухе веяло. В каком-то смысле, быть может, мы его и создавали, это ощущение предчувствия своей активностью и своей работой. Сейчас пока я не вижу вообще, я не знаю, я живу не в стране, но я не вижу никаких признаков.
79-й, 89-й. Что-то может измениться. Это же еще и война в Афганистане. Вот как вы это воспринимали тогда? Было ли что-то в вашем кругу от милитаризма, который многие демонстрируют сейчас, очевидно демонстрируют, без имен, да, без отсылки к степени популярности? И, собственно, как музыканты того времени относились к происходящему?
Нет, однозначно, конечно, никакой поддержки войны в Афганистане не было, никакой поддержки какого-то милитаризма с любой стороны, на самом деле, не было. Мы ведь дети поколения 60-х западного. Мы росли вот на этом пацифизме, на хиппистской какой-то такой власти цветов, мира и любви. Поэтому для нас война была абсолютно неприемлемым ощущением, неприемлемым явлением. То есть ничего подобного не было. Я не знаю ни одного человека из нашего окружения, который в то время поддерживал бы, допустим, войну в Афганистане. Это было немыслимо.
Джоанна, ты согласна, что это была всецело пацифистская такая волна? Она была присуща в целом рок-поэзии, рок-музыке 80-х, советской, российской. Советское – плохое слово, дурацкое.
What's the question, Alex?
The question is whether you agree to what I said, that there was no one in our circle who would support, for instance, the war in Afghanistan, that the feeling was predominantly or exclusively pacifist, that there was not, I can't recall any single person who would support the war in Afghanistan, for instance. We all were for love, peace, and...
Да-да-да-да-да, это точно, ты знаешь... With the Russian rock, so the Russian rock of that time, Alex, had a spiritual energy, and it was to inspire people to think and feel.
Русский рок был явлением духовным, и он как бы побуждал людей думать и чувствовать.
They wanted to inspire people to find themselves and to love.
Он вдохновлял людей на поиск самого себя, самих себя и на любовь.
And the biggest message I took away from my time in Russia is this feeling of the freedom of spirit.
И главное, что я вывезла из своего пребывания в России и своего общения с людьми там, это было чувство свободы духа.
А вот я позволю себе спросить об особом нерве в русском роке. Я не знаю, до этого периода дойдет ли Джоанна в своих изысканиях литературных, вот летов, да? Определенное посвящение ему есть в книжке, он упомянут. Ты согласишься с тем, что вот в творчестве таких поэтов, даже не музыкантов, а именно поэтов, этот нерв русский, не впрямую пацифистский, можно почувствовать наиболее остро? Башлачев, то есть сибирский рок в целом, скажем так, Летов.
Did you understand the question?
No, explain it.
The question is that, for instance, if you take Igor Letov, in his poetry, in his spirit, it wasn't as pacifist as the previous generation. He also talks about Bashlachev in the same vein, okay. Which I completely...
Да, я не могу сказать много о Летов. Я не знал Летов.
Disagree, of course. Я не знала... Different figures.
Да, я не знала Летов близко, но я могу сказать о Башлачев. Ты знаешь, Башлачев, он был человек, который очень сильно чувствовал жизнь, но он чувствовал, как близко все хорошее жизнь, но тоже, что это плохая жизнь. You know, he was a, to me, Башлачев was a very sensitive, almost fragile being, Alex.
Башлачев для меня был человеком невероятно высшей степени чувствительным, хрупкая такая личность.
And he was so fully aware of the negative energy that could be in the world and of the meanness, and I think it crushed him.
Он прекрасно, прекрасно плохое слово, он очень остро ощущал то все негативное, что есть в мире. И вот эта вот его острота ощущения в конечном счете и привела его к гибели.
But he also had, он тоже был самой синей энергией. Когда я слышала Башлачев играть песни, я не поняла его слов, но все равно из его голос, из вот этот стил, я начала плакать. Я понимаю, что есть что-то, просто информация о жизни, как сильный, как это был большой секрет, что он открыл весь мир. И многое из этого было красиво, было хорошо, но много было темно, было плохо, было депрессии. Ты знаешь, он был реальный специальный человек, и я могу понимать, почему это трудно, как этот человек стоит на нашем мире. Как этот человек есть очень сенситивный, он открыт и смотришь все. Я думаю, это очень трудно, что все это стоит на тебе.
Джоанна, вот заговорив об Башлачеве, я вспоминаю недавний разговор свой с музыкантом Юрием Наумовым, человек из Ленинградского клуба, он говорил о том, что в марте 87-го, как раз за месяц, спустя месяц после трагедии, должна была выйти их совместная пластинка, то есть Башлачев должен был зайти в студию в этот момент. И мы заговорили с ним о песне «Солдаты рок-н-ролла». Вот «Рок-н-ролл мертв», да, говорит БГ. Наумов поет о солдатах рок-н-ролла. А вот само это словосочетание «солдат рок-н-ролла», на твой взгляд, оно приемлемо? У рок-н-ролла есть солдаты?
Ты знаешь, я не знаю, если я буду делать это слово «солдат», но что я думаю, это правда, это что рок-музыка, настоящая, честная рок-музыка, это очень сильный, it's a powerful tool, real rock and roll, Alex.
Это мощное орудие рок-н-ролл.
Это может делать больше для перемен, как кто-то чувствовал, больше, чем политика человек, больше, чем закон на один стороне и другой стороне. Есть что-то, как сильный из рок-музыка, что это можешь перемен, как человек думает, как человек чувствовал, как человек понимает, что это жизнь. Ты знаешь, как люди, мы все люди, весь мир, мы все думаем иногда внутри, что реально я, почему Бог делает меня на этой земле, зачем я здесь, что я должен делать. И все человек чувствовали, что они хотят делать что-то хорошее для нашего мира. Алекс, we all want to matter. We want to feel like we matter.
Мы все хотим жить так, чтобы жизнь наша что-то значила.
И рок-музыка, честная рок-музыка, помоги люди найти... Rock-н-ролл helps people find themselves.
Рок-н-ролл помогает людям найти самих себя.
So whether you want to call that, that they're soldiers... or messengers, you can, but really the real rockers, like Gabinchikov and Soy, they're just expressing their feelings in of what they feel inside.
Их можно называть солдатами, их можно называть посланниками, но на самом деле настоящие рок-музыканты, такие как Гребенщиков, как Цой, они выражают себя, и в этом главная их заслуга.
Ты знаешь, настоящий рокер не делает рокер, как я хочу делать рок-н-ролл, как мой работает. Они не думают это. Они должны делать это, потому что рок-н-ролл – это как их воздух. Они нужны это делать жить. Это внутри их кровь. Они не могут не делать это. И как ты знаешь, потому что вот это рок-н-ролл Америка на 60-х годах и рок-н-ролл Россия в 80-х годах. Люди делают рок-н-ролл. Все равно они не могут получить деньги. Они не могут быть на радио, на телевидении. Они не могут делать запись на студию. Они не могут делать ничего. Все равно, когда они проснутся утром, они просто чувствуют, что они нужен играть, нужен писать текст, нужен поть. Потому что для меня рок-н-ролл — это один из самых сильных expression in the world. It's one of the most important expressions of the world and can change many things.
Одно из самых мощных проявлений человеческой энергии, человеческого духа в мире, который способен изменить многое.
Ты делаешь это, потому что так живешь. Ищем выход. Это была программа на «Живом гвозде». Сегодня нашими гостями были Джоанна Стинга и Александр Кан. Я благодарю вас, друзья. Спасибо за то, что присоединились сегодня к нашему разговору.
Спасибо. Мир и мир.
Спасибо.
Счастливо всем. Меня зовут Станислав Крючков. Подписывайтесь на «Живой гвоздь» и берегите себя. Удачи, друзья. Пока.